сейчас вопрос задали. Я думаю, это для всех интересно услышать по поводу святой воды, крещенской святой воды. Мы живем, скажем, в Риме всеобщего изобилия, в том числе и духовного изобилия, или церковного изобилия. Я не знаю, как у вас тут в городе, где освещают воду, но, наверное, все водоемы, они оккупированы. И приходов много, храмов много, везде что-нибудь освещают. Источники, водоемчики, озерца. Ни одно, наверное, без освещения не остается. Это вот время всеобщего изобилия, а скажем, это же не всегда так было. И поэтому можно порой увидеть, ну, такую, скажем, отголоски прежней советской традиции, когда человек, скажем, не может в храм сходить и набирает воду из-под крана, например, или из колонки, идет и набирает, и ее хранит. Не встречались с этим? Ну вот, то есть это советская практика, которая, ну вот, в лице старого поколения, оно дожила до настоящего времени, живет еще. Человек не может сходить в храм, иногда действительно не может, иногда не очень хочется. И верит, что раз вода освящена, и она вот везде освящена, то он, ничтоже сумняшися, набирает с верой воду из-под крана, пьет ее, закупоривает и хранит ее в течение какого-то времени на то, чтобы там для его нужд она ему служила, там что-нибудь там покропить, если что-нибудь привиделось, или там попить, если что-нибудь заболело. Вот. Это на самом деле это советский такой ритм, советский стиль отношения к святой воде. Когда храмов было мало, когда храмы стояли закрытые, когда были города, целые города, в которых храмов нету, священников нету, вот, а людям святая вода нужна. И это действительно работало, то есть действительно было так, что люди набирали воду из-под крана и, ну вот по вере вашей да будет вам. И вода для них была святой, потому что действительно молитва где-то читается на освящение всей водной стихии, какой бы, где бы эта водная стихия ни была. И с этой точки зрения, скажем, если бы был храм один-единственный на всей стране, скажем, где-нибудь в Москве, и там бы патриарх или единственный последний епископ освящал бы воду, а человек где-нибудь во Владивостоке, ну или, скажем, в Нью-Йорке, православный человек пошел бы на водоем и набрал эту воду, то, несомненно, он бы мог и пользоваться как святой. Потому что любая вещь, вот таинство, оно происходит по нашей вере. Если мы верим, то таинство происходит. Если мы не верим, то никакие силы не заставят это таинство произойти. В церкви нет магии, нет заклинаний, которые бы вот автоматически человек их произнес, и само собой что-то там образовалось. Мы в церкви, а не в Хогвартсе, где, по-моему, палочкой махнул, заклинание произнес, и хошь не хошь, все получилось. Нет, у нас требуется вера. Но этой веры и достаточно бывает, когда нет никаких других возможностей. И именно по этой самой вот вере, с одной стороны, а с другой стороны, по причине нашей скудости советской, такое значение получили артос, такое значение получили просфоры, Какое значение получили антидор, который хранили чуть не до самой до смерти. Такое значение получила его святая вода, потому что особенно та святая вода, которую набирали после освящения в храме, вот, ее и хранили. Она считалась самой чистой, самой важной, самой ценной. Вот, ее хранили, передавали из поколения в поколение как святыню, держали на самый-самый крайний случай, потому что действительно в канонах православной церкви записано, что если человек не имеет возможности причаститься телу и крови Иисуса Христа, кто ее имел в советское время, вот, то человек может причаститься святой водой. И поэтому, вот, зная или просто догадываясь об этом, по деревням, по маленьким городкам, у людей не было другой возможности вот как-то подготовиться к переходу в вечность, как только хранить эту святую воду. Это объективно так. Это в Москве худо-бедно священник все равно найдется. Вот. А в Екатеринбурге, скажем, и то уже проблема. В Екатеринбурге, в Свердловске том, да и в Екатеринбурге, скажем, начало 90-х, не так-то просто, чтобы священник приехал и успел причастить, когда один храм на весь город, там 2-3 священника служат, великим постом вдруг всем прило в голову умирать, не так, может и не успеть священник. А уж что там говорить про разные даже околотки, типа там Алапаевская или Верхней Пышмы, Каменско-Уральска, где вообще ничего не было. А людям-то откуда взять священника? Кто к ним приедет? А умирать-то как? Надо? То есть кто-то, конечно, загодя готовился, вот, там целую там, экспедицию снаряжали, чтобы приехать в Екатеринбург, ну, в Свердловск тогда, и причаститься там. Вот, а там уж все, наверное, больше-то уж не приеду, и вот запастись святой водой на самый последний случай. И это все оправдано, это вот такая практика, при скудости, вот действительно другой возможности не было. Но сейчас, конечно, вот ситуация меняется, и поэтому здесь возникают, ну, разные недоуменные вопросы, разные, а почему, а зачем, скажем, хранить воду? Люди набирают, скажем, воды по многу, ну вот, как бы иногда даже просто до смешного, приходят люди по 5, по 6 пятилитровых бутылей, берут с собой крещенской воды. Она что? Это святая вода. Зачем она тебе? Тебе освещать ничего не надо. Но квартиру покропил, походил, покропил, а что еще-то тебе? Если тебе нужно квартиру осветить, священник это делает. Если ты там заболел, то опять-таки в церковь приходишь, есть там таинство или священие, есть причащение, есть исповедь, храм недалеко. Для чего тебе святую воду? От того, что ты будешь пить ее каждый день, ну, вряд ли что-нибудь изменится. Потому что ты привыкаешь к ней. Это великая святыня, это особое действие благодати Божьей, ну, в каком-то смысле уникальное, потому что оно происходит только один раз в году. Один раз. Эта благодать происходит, и, конечно, к ней, к этой великой святыне, надо относиться как к великой святыне, а не так просто, как лекарство выпить. Там аспирин или еще что-нибудь. А ведь благодать данной святой воде, она зависит напрямую только от веры нашей. И поэтому, чем меньше степень нашего благоговения к воде, тем меньше она и действует. Чем, так скажем, страх Божий, благоговение теряется наше перед святой водой, тем она меньше значит. Если мы начинаем пить ее так же, как простую родниковую воду, для исцеления, скажем, с утра натощак, чтобы пищеварение лучше было, вот, так она, ну, как и действует, как родниковая вода. А если бы мы хранили ее на тот случай, если бы у нас, скажем, ну, наваждение бесовское, или там, скажем, жуткие-прижуткие боли, которые вот внутреннего порядка, которые не знаем, как с ними справиться, то есть случаи исключительные. исключительный, вот ради этих исключительных случаев издавна святая вода и хранится. И сейчас ее можно хранить. Но для этого не нужны огромные объемы. А у нас и вплоть до того, что скоро будут цистерны подгонять для домашнего пользования, набирать эту воду. Ну а как огород поливать святой водой? Чтобы растения были, росли лучше. Нет, серьезно. Вот, серьезно. То есть теряется как-то, ну понятно, что поскольку в наше время, особенно городские жители, они вообще заинтересованы святой водой, ну, вообще чистой водой. Вот, они набирают в родники, ездят в окружающие, набирают эту воду. Ну вот однажды придет, говорит, а почему, собственно говоря, родники? А как бы здорово, если бы суп готовят на святой воде, и там, скажем, полочки протирать у икон святой водой, и там, да и вообще пол вымыть хорошо же святой водой, представляете? Ну а почему нет? Ну вы понимаете, что когда этого становится много, то этим перестаешь ценить его, ценить, благоговеть перед этим перестаешь. Когда человек понимал, что у него стоит там, грубо говоря, 200 грамм святой воды на всю оставшуюся жизнь, он ее и ценил. Когда человек ползет по пустыне, у него только фляжка воды, он не будет пить ее всю, он будет экономить и беречь, и для него эта вода будет святыней. Так вот, надо, чтобы вот эта вот доступность воды, она не шла на поводу нашего века потребительства. Что мы приходим, скажем, в храм за святой водой, как в Ашан с корзиной. Вот. А мне по секрету многие уже говорят, что вот придешь, наберешь эту полную с горкой корзину Ашан, потом одну треть выкинешь. Че беру, сам не знаю. Ну вот беру и беру. Так и тут берется, а что-то теряется. Что-то вот трепет, благоговение перед этой водой, перед великой святыней теряется. И в этом плане, скажем, надо, конечно, брать домой. На всякий случай оно может пригодиться. Ну, мало ли что. Вот. Может быть, завтра начнется война, и Бог знает, ваш храм разбомбят. Вот, и умирая там где-нибудь от ран или от облучения, это будет все, что вас связывает с Богом. И эту бутылочку вы унесете с собой, куда бы вы ни пошли, чтобы через вот эту благодать, которая сошла на эту воду, можно было причаститься Богу, причаститься Божьей благодати. Это да. А пятилитровую бутыль с собой не возьмешь, куда бы ни пошла, куда бы там ни выгнала нелегко. Поэтому вот надо тут иметь разумение, тем более, что в храме-то всегда святая вода теперь есть, она хранится, она необходимая вещь для освящения. Скажем, для того, чтобы пить натощак, достаточно малого освящения воды. В любом храме сейчас святая вода не выводится, как только она заканчивается, люди освящают ее малым освящением воды, и она для питья вполне пригодна, если вы привыкли пить воду натощак. Но это именно не великая агиасма, а просто освященная вода. А вот та особая крещенская вода, освящаемая великим чином, она освящается вот особыми молитвами, особой верой церкви, считается особым действием благодати Божьей. И только про эту воду, единственное, про что сказано, что ее можно использовать в случае крайней нужды вместо причастия. То есть она тоже может соединить нас с благодатью Божьей. И вот тут надо иметь это, конечно, рассмотрение. И в этом плане, конечно, верный сын, ну или дочь церкви, они когда ну вот, думают о празднике крещения, они должны в этот день быть в храме. Не просто опять-таки, как потребитель, прийти и взять в нужную, когда у них время есть, освященную воду, а по возможности поприсутствовать на самом освящении воды. Потому что переживания человеческие в акте в этом, в действии схождения Бога к нам, к людям, Бог сходит к нам. Вы понимаете? Благодать Святаго Духа по молитве нашей, вот тут же на наших глазах сходит в эту воду. И вот скажем, не случайно там некоторые видят и явление света, и там, скажем, вот поворачивание Иордана вспять видят во время этих мероприятий. То есть видно, что стихия реагирует на это явление благодати Божьей. И мы подставляем свою душу под действие этой благодати. Потому что вода-то и в нас есть. И вот тогда, когда мы действуем, вот присутствуем при этом акте освящения воды, очень важно быть. Вот помните, скажем, эпизод из Евангелия, там была овчья купель, где ангел Господень сходил и возмущал воду. И кто первый влазил по возмущении воды, тот исцелялся, какой бы ни был одержим болезнью. Так это ангел Господень сходил в купель, а здесь сходит сам Бог. Сам Бог. И как при этом схождение не присутствовало. И отсюда традиция наша нырять в эту прору. Ну, конечно, там, я не знаю, может кто-то для куража ныряет. Это их проблемы, для чего они ныряют в эту воду и что они там ищут. Но изначальная традиция церкви, она подчеркнута вот этим. То есть, когда Бог сходит в воду, как же в эту воду не сойти и нам? Не только, чтобы наши недуги исцелились, а чтобы с Богом вступить в тесное, телесное общение. Я вот для детей говорю, скажем, такой образ, когда им объясняю, образ у меня вырисовался. Вот скажем, это уникальная возможность человека быть обнятым Богом, потому что поскольку вся вода насыщена благодатью, когда мы сходим в эту воду, то обнимает нас Бог. Вот буквально обнимает, обнимашки с Богом. Вот он обхватывает нас всего, прижимает к себе, напитывает собой. Поэтому, когда мы выходим из купели, из этой вот купальни, у нас радость такая, радость. Мы не холод чувствуем, мы радость чувствуем, потому что мы вот буквально телесно, кожей прикоснулись к Богу, к благодати Божией, к Духу Святому, которые насыщены в этой самой воде. И искупавшись, мы берем эту воду для того, чтобы ее хранить. И вообще практика-то изначально была такая, что, скажем, вечером на вечере в сочельник вода освящается в сосудах специально для того, чтобы люди могли набирать ее домой. Вот. А на прудах она освящается для того, чтобы просто осветить всю водную стихию, погрузить мир в это изобилие благодати Божьей. Вы понимаете, вот мир фактически, вот меня спрашивают, а зачем, допустим, каждый год все это делается? Ведь не только ради празднования там, события какого-то, когда-то бывшего. Хотя, например, никому же не придет в голову спросить, а зачем вообще День Победы мы празднуем? Ну зачем? Ну прошло, некоторые говорят, конечно. Вот зачем прошло и забыли, и все, что подогревать-то это? Нет, пока мы помним это, кровь пролилась не зря. Мы помним о цене нашей собственной жизни. И даже празднование Дня Победы очень важно. Для того, чтобы помнить, какой ценой завоевано счастье. А в отношении, скажем, вот крещение, тут еще больше смыслов и значений. Ведь, скажем, причащение тела и крови Иисуса Христа. Кто может причаститься? Кто? А? Только верный христианин. Только верный христианин. Все. А не крещеный. Не может. А собака? Не может. Там, скажем, а птичка? А дерево? Но это же мир. Мир, созданный Богом и изнывающий без Бога. И вот день крещения мы призываем Бога на всю водную стихию, не только воду, Ну вообще всю, водой содержится все. Мир, как говорил апостол Петр, создан из воды. Из воды. В буквальном смысле этого слова. Вот, в каком угодно хотите, в философском смысле, в физиологическом смысле, в химическом смысле. Все пронизано водой. Деревья, собаки, кошки, птицы, воздух. Все вот пронизано этой самой водой. Когда особенно зимой это освещаешь, вот на пруд выходишь, скажем, в эту природную, зимой это чувствуется такая вот изморозь. Стоит как дождь, такой вот висит в воздухе мороз. Тоже ведь капельки воды. И получается, мы дышим, мы вдыхаем, мы кровью кожи ощущаем, мы ногами стоим. Все вокруг пронизано этой водой, а стало быть и этой благодатью. И этой благодатью мир как бы омывается, обновляется. Вот именно для того, чтобы жить дальше. И может, не совершаем мы этих самых водосвятных молебнов с великим освящением воды, может, давно бы и кушать-то было нечего. Может, давно бы все отравлено было этой экологией. И нашими собственными отходами и выбросами. Если бы мы не освящали каждый год и не призывали благодать, чтобы вода-то была источником в жизни для нас, как она и положена, назначена Богом быть, а не источником смерти. Но мы пьем эту воду по-прежнему, может быть, еще и живем, потому что благодать Божья вот каждый раз обновляет ее и дает силы животворить вот, весь этот мир, не только нас, но все живущее на этой планете. Потому что все живет водой, и без воды ничего жить не может. Поэтому в этом смысле вот ежегодное совершение водосвятного молебна и призывание благодати Божией на весь этот многообразный наш водой составленный мир, это не просто частный случай для того, чтобы взять свою бутылочку и унести домой, а гораздо больше это вот призывание такой благодати Божией, которая весь мир очищает и весь мир наполняет радостью. Отсюда вот этот самый радостный, почти эйфорический ажиотаж, связанный с купанием и со всем вот с этим делом. Людям угрюмым это может показаться, ну, вообще чуждым всякой духовности, вот так, ненужным делом, ненужными обрядами. Ну, это просто причина в их собственной угрюмости. И больше ни в чем. На самом деле это праздник радости. Может быть, в какой-то степени более чувственной радости, более остро переживаемой, эмоционально переживаемой радости, чем даже праздник Пасхи. Потому что Пасху может встретить только человек, духовно прошедший через крест, познавший тайну креста и жаждущий Христового воскресения. А в крещении эту радость Богообщения может почувствовать любой человек. Любой. Вот он пришел просто так, нырнул, но нырнул-то он не просто в воду, а нырнул он в воду, насыщенную Богом, и обнял и его творение свое, Бог. И кто знает, как эти Божьи объятия, это купание в Божьей благодати отразится на его душе. Может быть, с этого начнется его путь, восхождение к Богу, когда он почувствует радость. Вот вы поймите, с чего, вот, ну, вспомните, ну, кто давно в церкви, вспомните, с чего все началось. Ведь в 90-м году никто не купался. Никто не купался, это не видано было никому и не слыхано никому. Это я вам свидетельствую, во всех храмах, где я был, никто не купался. Где-то, может, там, как экзотика, что-то такое, в Москве, может, что-нибудь там делал. Никто не купался. С чего все началось? А вот так вот. Как это везде, у нас на приходе, вы на своем приходе тоже, на московских, на кикодно, одно и то же. Вот. Одному, двум, трем, пяти человекам взбрело голову покупаться. Вот. Батюшка, как правило, в этом не участвует. Он знает, что в богослужебных книгах про купание ничего не написано. Он знает, что все это выдумка народная. И поэтому он всегда от этого как бы в стороне держится. Ну, прорубь-то ему все равно делать надо, чтобы воду светить. И вот они делают прорубь. Туда 2-3 человека залезли, искупались. На них смотрят как? Ну, понятно, на кого. Да? Вот. Ну, делать нечего людям. Это сейчас, купальни строят. Все там на высшем, чай, свет. Чуть это самое, мальчик один купался в этом году, ему 4 года. Он говорит, ну первый раз купался, он выскочил, говорит, мам, ты попроси, чтобы в следующий раз воду подогрели. Вот, он думал, там как ванна, что такое воду не подогрели. Хотя в купальнях тепло было, но вот воду не подогрели, так что, может, скоро воду подогревать будут. Всякое бывает. Так вот, это сейчас уже весь, целая инфраструктура возникла с этим, в связи с этим. А тогда просто, без всякой подстраховки, без всяких этих корзин, чтобы человека не утонул, нырнули, и что? А люди видят, что им хорошо. Радостные выходят люди. Они, вы понимаете, это же вот не то, что выходит человек, слава Богу, причастился. Смотришь на него, Господи, обнять и плакать, а? Вот. Никакой радости на лице нету. Вздохнул, думаю, час бы только докончить. Они так и говорят, теперь бы только поспать. Вот. А на этих выходящих из купели смотришь, вот просто смотришь, и тебе их радость, и их восторг передается. И человек думает, надо попробовать, что это такое-то? Вот. На следующий год он пробует, их уже 5 пробует. Через год еще 10, вот, потом еще, и, ну, у нас так же было, у нас первый раз в 99-м году купались 3 человека, потом 5 человек, а потом 2 купальни давай строить, чтобы женщины и мужчины отдельно купались, это все не успевали. И вот так же приходят люди, смотрят, а все радостны, никто не притворяется, никто не делает вид, что он радостный, ему правда хорошо. Без водки, без вина, без чая, просто хорошо. И люди хотят, они ведь всем не достает этой радости в жизни. И они видят, вот же радость, вот восторг. И они приходят, ныряют и тоже к этой радости прикасаются. Незаслуженно, без поста, без покаяния, а просто потому, что все они обнимаются Богом. И всем не без зависти щедро раздается радость. Как ты с ней потом относишься? Да, если ты покупался, не спасешься. Мало. Надо исповедь, это трудно. Надо там пост, это еще труднее. Покаяние, ой, да борьба со страстями, вот к чему мы сейчас перейдем. Вот, это так все нудно, это все тяжело. Да, но силы-то начинаются. Силы для того, чтобы пройти этот путь, начинаются с радости. С радости. Что вы и все вы, вот из-за того, что вы здесь сидите, можно ясно сделать вывод, что сидите-то вы здесь потому, что когда-то в начале вашего церковного пути была радость от общения с Богом. Вы помолились, а Он услышал. Вы поплакались, а Он простил. Вот, вы пришли от отчаяния, от одиночества, не зная, куда зайти, забрели в храм и поняли, что Бог вас любит, что Он есть. И вот через это переживание щедрости и любви Божией, вы когда-то все вот поняли, что да, это здорово быть православным. Это потом вас угораздило прийти сюда, в храм на крови, и послушать лекцию, поняли, что все не так-то просто. Вот. Но зато вначале у вас была радость. И вот праздник крещения, он эту радость изливает обильно на все творение. Нам даже, может, и не наблюдается нами, что чувствуют живые существа, не люди, а как они реагируют. Как они реагируют на то, что вся стихия обновляется благодатью Божьей. Вот что хотел сказать по этому поводу. Ну а теперь вещам другого порядка, не столь радостно. Ну все же попили святой воды, кто-то может даже покупался, кто-то облился, кто-то дом покропил. Вот. Да, вот у меня на моих глазах однажды, например, святой водой, вот в бутылочке сохраненной, кошку выходили, полумертвую. Вот святой водой просто она не могла ничего, вообще вкушать ничего не могла, у нее не принимал организм ничего. Даже молоко из пипетки она не могла усвоить, ну какая-то там болезнь внутренняя была, уж я не знаю, не ветеринар. Ну, кошка была покойник, вот все, то есть спасти ее было никак нельзя, она не принимала пищу. И вот тогда кто-то посоветовал, а дайте-ка ей святой воды. Вот, она говорит, так а смысл какой, если она молоко не пьет, что со святой-то водой сделать? А вы ее внутрь дайте, а там уже видно будет. Ну, вот как-то дали святой воды через пипетку внутрь, ей влили через рот. Вот, и потом еще раз влили, и как-то, и вот, и потом она сама стала лакать, и вот так выходили кошки, святой водой.